Дорога к метро вела через парк. Он медленно шел, размахивая прутиком направо и налево, как шашкой рассекая и срубая неосторожно высунувшиеся листья по бокам деревьев. Девочка поравнялась с ним как раз возле качелей и, будто не замечая его, сразу пошла вперед. На правом ее плече совершенно по-женски раскачивалась синяя джинсовая сумка, а через левую руку свешивалась из такого же материала пальтишка. И совсем не сочеталась с этим школьная форма. Она подошла к двойным качелям в виде лодочки и остановилась, не оглядываясь. Когда учитель приблизился, девочка сказала, по-прежнему не глядя на него: «Вы не очень торопитесь?» «Не очень», — ответил он и остановился. «Вы не согласитесь побыть у меня противовесом? Ужасно хочется покачаться». «Изволь». Учитель чуть было не сказал «извольте». Они сели в лодочку друг против друга и стали молча, не глядя друг на друга, сосредоточенно раскачиваться. Когда учителя подбрасывало вверх, воздух сбивал ее волосы назад, обнажая лоб, абсолютно изменяя выражение лица. И наоборот, когда она оказывалась вверху, волосы спадали на лицо, оставляя видными только рот и подбородок. Ритмично и делово скрипели качели, подчеркивая напряженность молчания, и учитель улыбнулся. «Что вы смеетесь?» — спросила девочка. «Смешно». Он представил себе возмущенное лицо директрисы, если бы она увидела педагога, раскачивавшегося на качелях с ученицей. «А какую рубашку вы одеваете в воскресенье?» — спросила девочка. «Надеваете», — поправил учитель. «Ну, надеваете. Фиолетовую. Всегда?» «Иногда меняю. У меня 7 рубашек. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый». «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан?» «Вот именно», — сказал учитель. «В воскресенье чистое оказывается фиолетовое, а в понедельник идет красное. Зато я не пользуюсь календарем». «А у моего отца», — наконец улыбнулась девочка, — «34 рубашки и все белые». «Это скучно», — сказал он. «У него работа такая, и вы их сами стираете?» Вопрос был задан с некоторой осторожностью. «Отдаю в прачечную». «Тормозите», — приказала она. Качели постепенно остановились. Она сдунула волосы с лица, изящно выпрыгнула из лодочки, набросила на плечо сумку, перекинула через руку пальто и спросила: «Вы еще будете качаться?» «Нет», — сказал учитель и вылез из лодочки. «Мне надо в метро». «А я у метро живу», — сказала она. До метро они шли молча. Она чуть впереди. Возле метро он напомнил ей, что завтра они будут проходить сказки Пушкина, и чтобы она кое-что из них за сегодня успела прочитать. «В школу вы тоже на метро ездите?» — спросила она. «Конечно». «Во сколько?» «В 8:15». Она уже давно знала, что учитель ездит в школу на метро, и что в 8:15 он выходит из метро и идет дальше через парк, и она сказала, будто удивившись неожиданному совпадению: «А я в это время из дома выхожу». «А вот и моя мама». Учитель увидел приближавшуюся к ним женщину. Женщина выглядела внешне невыразительной, и он не смог найти в ней ничего общего с девочкой. Одета она была совершенно сертификатно. Во всем ее облике ощущалось полное удовлетворение жизнью и отсутствие к этой жизни каких бы то ни было вопросов. Заметив, что девочка не одна, она вопросительно вскинула брови. «В чем дело?» — произнесла она строго. «Ты же знаешь, что тебя ждет доктор». Учителю показалось, что тональность вопроса направлена не столько девочке, сколько ему. «Это наш учитель литературы», — сказала девочка. Учитель представился. Женщина бегла, но внимательно осмотрела учителя и заявила девочке: «Ты же знаешь, что доктор ждать не будет». А потом учителю: «Извините, но девочку ждет доктор». Она взяла девочку за руку и повела за собой. Девочка высвободила руку и пошла незаметно, чуть впереди матери, раскачивая в такт ходьбе свою джинсовую сумку. Учитель подождал, пока они не затерялись среди людей, и вошел в метро. «Ты запомнила, что сказал доктор?» — с назиданием в голосе говорила мать, когда они с девочкой возвращались из поликлиники. «Ты не должна нервничать. Тебе надо высыпаться и не нарушать режим питания. И главное, не забывать, что ты становишься девушкой. И теперь мальчики, юноши и даже некоторые мужчины будут смотреть на тебя, как на женщину. Ты поняла?» «Поняла, поняла», — говорила девочка, поедая суп и читая сказки Пушкина. «А что значит «как на женщину»?» «То и значит», — сказала мать, не в силах найти нужное объяснение. «Ты уже можешь стать матерью». «И у меня будет ребенок?» «Не говори глупостей, ты сама еще ребенок». «Мама, тебя не поймешь. Нечего и понимать. А всякие поглаживания по головке, приглашения в кино, на танцы — все это уже не просто так, понятно?» «А как?» Перед ее глазами возник учитель. Она вспомнила качели, вспомнила, как учитель смотрел на нее, и не нашла в этом ничего страшного, а скорее наоборот. «Странно, — думала она, — вчера девочка, сегодня женщина. В синем небе звезды блещут, в синем море волны плещут, тучка по небу идет». Учитель поймал себя на том, что очень ждет завтрашнего дня. Бочка по морю плывет. Уже лежа в кровати, девочка включила ночник и взяла со стола книгу Пушкина. «В чешуе, как жар горя, 33 богатыря, все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор». Учитель готовился к завтрашнему уроку. С ними дядька Черномор. Встрепенулся, клюнул в теме и взвился. Девочка повернулась на другой бок и подперла подбородок левой рукой. «И в то же время, — подчеркнул учитель в книге, — с колесницы пал Дадон, охнул раз и умер он. А царица вдруг пропала, — шевелила губами девочка. «Будто вовсе не бывало», — произнес за ее спиной знакомый голос. —